Приветствую. У нас получилось, что за последние два месяца я был три раза в Барнауле, был в Санкт-Петербурге в молодежном лагере, был в нашем лагере, потом выезд молодежи у нас был. В общем, еще раз в командировку успел слетать. И, в общем, наверное, месяца два я практически не был в нашем собрании. Сейчас подходит сегодня, по-моему, все, кто сегодня со мной утром здоровался, практически все. Ну, где ты пропадал, где ты был? Ну вот, рассказываю, где я был. Очень рад всех видеть, приятно, что переживают за меня. Вот. И, конечно, радостно тоже хочется поделиться словом. Я, когда думал, о чем сказать, у меня было несколько тем, думал, какие-то темы недоработаны еще, какие-то, может быть, не совсем для общего собрания. Вот. Но у нас был молодежный лагерь, и тема лагеря были слова из Евангелия от Иоанна, где Христос говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». И там мне досталась одна тема, которую я раскрывал. Тема эта «Я есть истина». Да? То есть «Я есть путь, истина и жизнь». Тему пути и жизни раскрывали другие братья. Мне досталась эта тема, и я хотел тоже с церковью поделиться некоторыми размышлениями. Мы откроем Иоанна, 13 главу, конец 13, начало 14 главы, 36 стих. «Симон Петр сказал ему: Господи, куда ты идешь? Иисус отвечал ему: куда я иду, ты не можешь теперь за мной идти, а после пойдешь за мною. Петр сказал ему: Господи, почему я не могу идти за тобой теперь? Я душу мою положу за тебя. Иисус отвечал ему: душу твою за меня положишь. Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам: я иду приготовить место вам, а когда приду и приготовлю вам место, приду опять и возьму себе, чтобы вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете. Фома сказал ему: Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь? Иисус сказал ему: я есть путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Ну, там дальше диалог продолжается. Это разговор Христа с учениками буквально незадолго до его крестной смерти, страдания его. И мы знаем, что ученики не понимали, что происходит. То есть они понимали, что что-то происходит, но как бы не до конца. Они понимали, что что-то не так. Они видели, что Христос в таком напряжении, в переживаниях. Он говорит какими-то непонятными словами. И они задают ему вопросы. Здесь, если посмотреть, вот там 13-14 глава, там Петр, Иоанн, Фома задают ему вопросы. И их переживания понятны. Христос говорит: куда-то он уходит. Куда он уходит? А как мы? А мы пойдем? А он говорит, что мы не можем за ним пойти. А как быть? А правильно ли мы вообще, что за ним пошли? Мы вот составили все, пошли за ним. И вот их смущение, смятение, вот, не до конца, непонимание до конца, что происходит, и вот эти речи, и они в переживаниях. А Христос знает, что будет дальше. Он знает, что скоро его возьмут и предадут на распятие, и учеников еще большие сомнения постигнут, и учеников постигнут еще большие переживания, и он им говорит слова, он говорит: да не смущается сердце ваше, веруйте в меня, и в Бога веруйте. Он как бы утверждает их на этом пути, он говорит: все правильно, да, этому суждено произойти, будьте готовы к этому. И они все равно не понимают. И Фома спрашивает: Господи, как можем знать, куда идешь, как можем знать путь? И он говорит: я есть путь, истинная жизнь. Вот эта фраза «я есть путь, истинная жизнь», она стала такой крылатой фразой в христианской среде, да, и не только. И мы знаем эту фразу, наверное, повторяли не раз, может быть, мало задумываемся о ней, но она очень глубокая по своей сути. Вот. И хотелось обратить внимание именно на то, что Христос говорит: я есть истина, я есть истина. Вообще, Писание говорит так, Римлянам 3 глава, 4 стих написано, что всякий человек лжив. Вот мы лживы по своей природе. В нас ложь, она пропитывает нас насквозь. Вы знаете, мы, может быть, так не думаем о себе. И, может быть, мы думаем, что мы вполне себе честные, порядочные люди, но если быть честными с собой, хотя не знаю, насколько мы умеем это делать, но если последить, мы увидим, что мы постоянно так или иначе сталкиваемся с ложью. И ну вот несколько моментов хотел выделить. Вы знаете, первая мысль, которую хотелось отметить, то, что мы постоянно обманываем друг друга. Причем я даже говорю не про преувеличение, когда мы говорим, я 1000 раз говорил, а говорили всего 3 раза. И не про это какие-то обороты речи, а вообще вполне себе ну, такой целенаправленный обман. Вот, мы постоянно с этим сталкиваемся. Знаете, как-то читал историю, когда дети, значит, священник идет по деревне, и дети там спорят что-то между собой, там щенок у них, и они, и священник подходит, говорит, а что вы спорите? Они говорят, да вот, говорит, щенка нашли, и спорим, кто его заберет. Вот, и решили так, кто лучше всех обманет, тому щенка и отдадим. Он говорит, детки, да вы что, нельзя обманывать, это Богу не угодно, вот я никогда не обманывал. Они посмотрели на него, забирайте, говорит, щенка. Вот, мы так уверены, что вот мы такие правильные, да, что на самом деле вот просто понаблюдать за собой, мы обманываем других постоянно. Даже такие великие люди, духовные люди, как, например, Иаков, Исаак, Авраам, отцы церкви, ну, отцы всех верующих, да, Авраам отцом всех верующих назван. То есть в их жизни тоже была ложь, достаточно серьезная, не всегда обоснованная. Вот, Иаков, удивительно, там в Бытие, в 27 главе, 12 стихом там написано, когда они решаются с Ревекой обмануть отца, и он переживает, он говорит, может статься, ощупает меня отец, и я буду в глазах его обманщиком. То есть, а ты не обманщик по факту? Ну, как бы, ты же на обман идешь, да? А он переживает, что я буду в его глазах как обманщик. Хотя идет на обман откровенный. Брата хочет украсть первородство, да, благословение хочет у брата украсть. И переживает, вот надо вот полностью хорошо ложь продумать, хорошо ее сплести, так, чтобы в глазах отца я не был обманщиком. Ну, как-то странно, да? Ну, вот такое наше сердце. Авраам в Герар приходит, и он, знаете, такой путь придумал. Он говорит, это моя сестра про свою жену. Вот, но она правда мне сестра. Он потом, когда его поставили перед фактом, говорит, зачем ты это делаешь? Так не поступают. Он говорит, ну она правда моя сестра. Она дочь. И начинает там вот эту выстраивать всю иерархию. Он говорит, вот, ну она и как бы и правда вроде. Вроде и обмана бы не сказал. Знаете, а люди-то все понимают, что он обманул. Люди-то все понимают и цель этого обмана. И он понимает. А он говорит, ну и правда, сестра моя, это Авраам. Это не мы с вами, это Авраам. Это человек, который человек глубочайшей веры. И все равно в его жизни это было. Друзья, и в нашей жизни это постоянно сталкиваемся с этим, когда ну, даже самые достойные люди, и все равно нет, мы где-то подпадаем под обман. Вторую мысль написано так, что лукаво сердце человеческого более всего и крайне испорчено. Иеремия 17 глава, 9 стих. Лукаво сердце человеческое. Под сердцем, ну, это известная мысль, да, что под сердцем подразумевается не просто наш орган там, или какая-то область чувств. Для евреев сердце было наполнением всего, и вместилищем и разума, и памяти, и мышления, и чувств. И Писание характеризует сердце человеческое как лукавое. Дело в том, что даже наши мысли, они лукавы. Настолько вот мы привыкли таким образом смотреть на мир. Вы знаете, я тут недавно читал одну книгу одного психотерапевта, и, ну, интересно, 2 эксперимента, которые, может быть, вы даже, если вы когда-нибудь что-то по психотерапии, по психологии читали, может быть, вы слышали. Это эксперимент Милгрэма, который проводил в 63-м году. Он нанял добровольцев с улицы, кто хотел поучаствовать в эксперименте, вот, и там, значит, в оборудованной лаборатории за стеной сидел ученик, условно говоря, а человек, который приходил со стороны, с улицы, ему давали статус учителя, и вот Милгрэм в белом халате стоял и объяснял, говорит, вот вы сейчас будете давать простые задачки на запоминание, если ученик не запомнил, неправильно ответил, вы его должны ударить током. Вот здесь кнопочка, надо нажать, его ударит током, но каждый раз с каждой ошибкой вы должны повышать напряжение, там от 15 вольт и до 450 вольт. Причем уже вольтаж больше 300 вольт, это как бы 300 вольт, это ощутимые уже болезненные удары, и там стояло болезненно и так дальше, около 450 вольт было написано «опасно для жизни». И человек нажимал на кнопку, если там ученик ошибался, его било током. Ну, на самом деле ученик это было подставное лицо, конечно, никого током не били. А вот учитель с улицы, он приходил, был настоящий. Вы знаете, как вы думаете, вы бы поступали так, нет? Знаете, я когда прочитал, я удивился, 65% людей дошли до 450 вольт. Вот, они останавливались, Милграм говорил, надо продолжать, это эксперимент, это важно, вам надо продолжать. Никто не заставлял, они могли встать и уйти в любой момент. 65%, вдвое из трех, доходили до максимальной отметки. Милграм рассказывал, описывая этот эксперимент, что люди плакали, рыдали, они их била истерика, но они все равно продолжали этот эксперимент. Ну, Милграм исследовал влияние авторитетов, это немножко другая, но интересно, что еще помимо этих 65, еще больше 12% дошли до 300 вольт. И только мало кто, очень маленький процент людей, которые остановились там на первых каких-то признаках беспокойства со стороны актера, играющего ученика. Вы знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что наше сердце лукаво, и меняются обстоятельства, и мы можем поменяться очень легко. Хотя, может быть, мы очень уверены в своих моральных качествах, в своих моральных убеждениях, друзья, не факт. Есть еще один эксперимент, это Стэнфордский тюремный эксперимент, который провел Филипп Зимбардо в 1971 году. Они с учениками, он набрал, повесил объявление, набрал добровольцев, которым платил какую-то небольшую сумму денег, среди студентов Стэнфорда. Это достаточно образованные, интеллигентные люди, которым он предложил поиграть в тюрьму. Половину они разделились произвольным образом, половину они одели в робу, а другую половину дали им форму и дубинки. И в подвале Стэнфорда устроили такую тюрьму. Вы знаете, что произошло? Люди заигрались до такой степени, что не могли остановиться. Когда невеста Зимбардо пришла и увидела, она разорвала помолвку. И это именно остановило эксперимент, потому что сам Зимбардо позже писал, что я тоже настолько увлекся этим, что не мог остановиться. Любой из студентов мог в любой момент встать и уйти. Но они продолжали играть. Через 3 дня уже там тюремщики подняли бунт, и был бунт жестоко подавленным, не давали спать, избивали. И знаете, это была полноценная тюрьма. Стала полноценной тюрьмой. Люди настолько вот приняли эту роль. О чем это все говорит? Это ужасно все. Это говорит о том, что наше сердце лукаво и крайне испорчено. Испорчено наше сердце. Люди живут в хороших условиях, в нормальных. Мы живем сегодня, в принципе, достаточно в гуманном обществе. И мы думаем, что мы такие правильные, хорошие, но, порядочные люди. Но это не так. Изменится чуть-чуть обстоятельства, другие какие-то, появятся какие-то причины, и вся наша порядочность летит, как шелуха. Писание учит нас, наше мышление, наш мозг, наша личность, она пропитана ложью. Третью мысль, которую хочется отметить, это то, что мы себе врем постоянно. Мы себя обманываем постоянно. Вы знаете, наши чувства нас обманывают. Ну, помните Амнон и Фомарь, да? Он говорит, полюбил так, что прям слов нет. И трагедия получилась. Обманутые чувства оказались. Он был уверен, что это любовь навсегда, что это любовь настоящая, такая любовь, что он даже на обман пошел, остановиться не смог, себя сдержать. Вот, и трагедия получилась. Друзья, наша логика нас обманывает. Злобный обман приходит к своей жене и говорит, меня царь на пир позвал. Точно он хочет меня почтить. И что? Прав оказался он. А потом, когда приходит к правителю, а правитель сидит и говорит, слушай, как ты думаешь, вот кого бы я хотел, вот если я хочу кого-то отметить, как бы надо отметить? И логика Амана говорит, ну кого кроме меня? И он, знаешь, говорит, вот надо посадить на коня, надо дать цепь, надо водить и говорить. Он говорит, ну хорошо, сделай все это для Мардохея. Как обманут оказался человек. Сам себя убедил, он был уверен в этом. Но все оказалось не так. Друзья, вы не сталкивались с тем, когда чувства нас обманывают? Когда обманывает нас наша логика? Когда обманывает нас наш опыт? Вы знаете, Писание даже говорит так, что какие-то сверхъестественные вещи, ну, например, Павел говорит Галатам, говорит, даже если ангел с неба придет и будет благовествовать вам иное, да будет анафема. То есть, даже если ангел с неба, даже если это какой-то сверхъестественный опыт, мы тоже можем обмануться. Может быть, совесть является критерием такой истины? Нет. Совесть наша нуждается в очищении, так написано в Евреям 9 главе, очистив совесть от мертвых дел. Наша совесть даже после покаяния, она может быть немощной, Павел Коринфянам об этом пишет. Наша совесть тоже не является достаточно точным критерием в плане оценки верности. И мы тоже можем обманывать, успокаивать свою совесть и жить с этим годами. Четвертая мысль о том, что мы способны оправдать самые мерзкие грехи, самые мерзкие поступки. Вообще удивительно, как люди выкручиваются в этом плане. Знаете, вот притча там 30 глава, там написано, что про женщину прелюбодейную, которая говорит, я ничего худого не сделала. Ну, то есть, она говорит, как будто вот поела, да, все, руки вытерла, и все, я ничего худого не сделала. Человек явно идет греховный образ жизни и утверждает, что я ничего худого не сделал. Яркий пример – это Пилат, который стоит со Христом, и Христос говорит об истине, и Пилат говорит, а где истина? И уходит. А истина-то рядом с ним. А он уходит, и потом умывает руки, и он думал, что он этим себя оправдает. Он умыл руки и говорит, не виноват я в крови праведника был. Был ли он виноват? Был. Но он себя убедил, он Бога на смерть отдал, на страдания, на крестную смерть. Он истину распял, и он убедил себя в том, что он не виноват. Он умыл руки водой и говорит, все хорошо, я не виноват в крови праведника всего. Это вы, это кто угодно, это обстоятельства, это что угодно, но не я. Бог ему не говорил, говорил, через жену говорил, через Христа говорил, через обстоятельства. Он сам видел, что предали его из зависти. Он это, для него это было очевидно, но он все равно пошел на это. И свой мерзкий грех он был способен оправдать. Друзья, сегодня такое, к сожалению, бывает, когда люди живут и живут в грехе, и в мерзком грехе, и они говорят, а Бог меня поймет. Почему Бог должен быть против? И да ничего такого страшного я не делаю, да все так делают. И миллион оправданий. Вообще, как-то такую фразу, да, вы тоже, наверное, слышали, кто хочет, у того есть миллион возможностей, кто не хочет, у того есть миллион причин. Вот это действительно так и есть. Кто хочет, тот ищет возможность, кто не хочет, у того есть множество разных причин появляется. Про ленивца в притчах написано, ленивец говорит, лев на улице, лев на площадях. Как вы думаете, это достаточный аргумент, детки? Если бы вы знали, что на улице лев, пошли бы на улицу, нет? Серьезный аргумент, да? А правда там лев или нет? У ленивца очень уважительная причина. Он себе нашел причину, чтобы лежать дома на кровати. Он говорит, ну лев на улице, куда я пойду? Вот человек нашел себе причину, чтобы не делать. И наше мышление, оно настолько вот лукаво испорчено, что мы способны выискивать какие-то причины, придумывать себе, чтобы оправдать свою греховность, свои греховные поступки. Ну что же получается? В нас истины нет, человек жив, совесть, наши чувства, наша логика, наш опыт, они могут нас обманывать и обманывают частенько. Друзья, мы такие, что мы способны оправдать самые мерзкие грехи. Неужели нет выхода? Но Христос в Иоанна, он говорит, я есть истина. А в Ефесянам Павел пишет, вы слышали о нем и в нем научились, так как истина в Иисусе. Есть объективная истина. Есть возможность взглянуть на мир не из своей головы, а как бы объективно, через Божье Слово, через познание Бога. Потому что он один по-настоящему объективен, он один по-настоящему видит мир со стороны, таким, какой он есть. Более того, он не просто смотрит на мир и себя. Мы иногда думаем, что Бог подобен человеку, что его можно уговорить, ему можно привести аргументы, его мнение можно поменять. Вот. И мы думаем, что он таков, как и мы. Но Писание неоднократно говорит, мои мысли не ваши мысли, я не человек, чтобы мне лгать. И он говорит, если человек способен, я не способен, Бог он другой. И не просто его истина, это не просто результат его решений. Он и сам есть истина, его природа, его характер, это и есть истина. И познавая его, мы можем узнать все на самом деле. Мы можем увидеть себя такими, какие мы есть. Мы можем понять, что на самом деле ценно, а что нет. Познавая Бога, в Боге интересно то, что в Боге сочетается истина и милость. Вот ложь, она убивает. Она разрушает отношения. Иногда люди идут на обман ради сохранения отношений, но это в итоге приходит к еще большему конфликту, к еще большим проблемам. Ложь, она разрушает человека изнутри, жизнь человека разрушает, отношения разрушает, государство разрушает. Друзья, истина в Боге, она соединяет. она полна милости. Есть множество мест, Псалом 35, 6 стих, там, где написано, что милость Божия до небес, истина до облаков, они всегда идут вместе. Псалом 56, 11 стих, 107, 5 и так дальше. В 84 псалме 11 стихом написано: «Милость и истина встретятся», то есть встречаются, «правда и мир облобызаются», целуются, да? «Правда и мир», «правда и мир», «истина и милость». Вот в Боге они соединены. Истина Божия, она освобождает человека. Она не порабощает его. Ложь очень часто оказывается петлей. Я уже рассказывал как-то, как я, это было год назад, вернулся с командировки. Вот, и получается, что у меня большая там недосдача, потому что за гостиницу заплатила принимающая сторона, и я остался с деньгами за гостиницу. Ну, и деньги эти потратил. Вот, и мне надо их вернуть, вот, ну, или там их из зарплаты вычтут. И я вот прихожу в бухгалтерию, ну, и надо просто сказать, это все делается очень просто у нас. Вот, и она говорит: а где документы за гостиницу? Я говорю: я попозже принесу. Сказала, думаю, зачем я это сказал? Ну, я же не принесу, их нету документов, за меня заплатили, нету документов у меня этих, и не будет. Вот. И вы знаете, у меня, я несколько дней мучился ужасно, потому что, ну, во-первых, я обманул, я проповедник, руководитель молодежи, я обманул, вот, и я обманул вообще абсолютно бестолково и бессмысленно, непонятно зачем. И это все равно неправда выйдет на свет, и она мне пишет, она говорит, ну, говорит, ну, когда документы будут? Я говорю: знаешь, давай я тут вот запрошу, наверное, и знаете, и одно за другое цепляется, и ты еще на больше ложь, еще на больше ложь идешь. И думаю, а как вообще, и я сижу, говорю, надо идти признаваться. Ну, я понимаю, что если я сейчас пойду признаюсь, думаю, ну, вот, скажут, вот, я часто в командировке езжу, скажут, вообще тебе доверять нельзя, и все, и вот, знаете, такая дилемма прямо у меня внутри. И, в общем, я потом пишу бухгалтеру нашему, говорю: знаешь, говорю, Лен, я не смогу принести, там принимающая сторона оплатила, говорю, надо просто из моей зарплаты вычистить деньги, и все. Я говорю: ты прости, я не знаю, зачем я это сделал. Он говорит: все нормально. Я думал, будет буря, я думал, будет ужасно все. А истина, она освободила. Это такая удавка была на шее. Да, в семью вкрадывается, в отношения в семью вкрадывается ложь, а истина, она освобождает. Когда в отношения между друзьями вкрадывается ложь, разрушает, и эта удавка сдавливается на шее человека, а истина, она освобождает. Христос, говоря о самом главном освобождении, освобождении от греха, Он говорит: познайте истину, и истина сделает вас свободными. Последнюю мысль я хотел сказать, что Бог говорил нам в Сыне, и Сын – это Слово Божие. Стремиться познать истину, если мы хотим познать истину, познать то, что говорит Господь, нужно стараться познавать Христа, узнать Христа. А узнать Христа мы можем через что? Через Слово Божие. Павел пишет, да, в Ефесянам 4 главе, он говорит: вы не так познали Христа, вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Научиться в Нем. Не просто знать, что в Нем истина, а научиться от Него. Научиться от Него, научиться от Него, как нам нужно жить, как нам нужно поступать. Для этого нужно что? Нужно читать Писание, полюбить Писание. Вчера в Ленево там был семинар небольшой, тоже я там был с молодежью, и знаете, там вот дошли до, мы Ефесянам разбирали, и дошли до «Все оружие Божие», там написано: возьмите меч Духа, да, меч духовный, который есть Слово Божие, которым Дух с нами работает, да, посредством чего. И, ну, и с молодежью так разговаривали, а как читать больше? Вот как, ну, бывает так, что проблема такая, ну некогда читать, времени нет читать. Вы знаете, ну есть же разные возможности. Сегодня можно там и на телефон Библию загрузить, там столько у нас всего ненужного бывает. Ну, можно и Библию и в аудиоформате слушать. Можно вообще, ну, вот 5 минут это лучше, чем ничего. Может быть, сесть там, ну, нету времени в обед где-то нормально почитать, ну, Псалом 2 прочитать. Но это то, что формирует нас, это то, что позволяет Богу разговаривать с нашим сердцем. Это то, посредством чего Дух Святой работает в нашем сердце. Почему мы этим порой так системно пренебрегаем? Полюбить Слово, читать его, уделять этому время. И тогда истина, она будет проникать в наше сердце, она будет формировать наш характер, наши ценности, наши мысли. Поэтому, друзья, хотелось, чтобы мы сегодня могли, ну, как бы осмыслить это, понять, что у нас нет истины, и искать ее в себе бессмысленно. Искать ее нужно в Боге, искать нужно в Его Слове. Вы знаете, последнюю самую, наверное, мысль скажу. В Луки, в 4 главе, описывается одна ситуация, когда Христос начал проповедовать в синагоге, и Он встал, прочитал текст, он говорит, «Дух это 4 глава, 17 стих Луки, он говорит, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Интересно, да, он именно на этом остановился, там еще и день мщения Господа, он это опускает, потому что он пришел проповедовать лето Господне благоприятное, и он, закрыв книгу и отдал служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него, и он начал говорить им, ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами, и все засвидетельствовали это и дивились словам благодати, исходящим из уст его, и говорили, не Иосиф ли это сын? Послушали, удивились благодати и подумали, подожди, ну это же Иосифа сын, это же, ну это наш с... Ну, как бы, из нашей жизни, вот, земли, что он, откуда он взялся такой, откуда у него такая ученость. И Христос, предвидя их размышления, он говорит им, «Конечно, вы скажете мне присловие, врач, исцели самого себя, сделай здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме. И сказал, истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле, в одни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле или при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сирянина. Услышав это, все синагоги исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город был построен, чтобы свергнуть его, но он, пройдя посреди них, удалился». Друзья, истина, она ставит нас перед выбором. Последнюю мысль хотел сказать. Друзья, истина, когда мы ее узнаем, она ставит нас перед выбором. Вот здесь люди услышали истину. А в чем истина заключалась? Что много было вдов в Израиле, а Илия был послан к вдове в языческую в Сидон, да, в языческий город. Вот. И там вдова его кормила и поила, когда другие вдовы страдали в Израиле. Вот. Он им показал, что состояние Израиля такое было духовное. И потом он рассказывает про Неемана, который имел веру, хотя был язычником. И вот женщина-язычница, прокаженный, те люди, которые стояли на самом, в самом низу иерархии иудеев того времени, да, и Христос их приводит в пример. И они вместо того, чтобы смириться и сокрушиться перед Словом и сказать, да, Господь, Ты прав, скажи нам Слово благодати, они что? Они исполнились ярости и захотели, и выгнали его вон, и захотели убить. Я думаю, иногда вот, и не то, что иногда, истина всегда нас ставит перед выбором. Нам либо принять ее, либо отвергнуть. Всегда нас ставит перед выбором, когда мы слышим ее. И, конечно, хотелось, чтобы наша реакция была другой, чтобы мы могли ее действительно принять, жить в соответствии с ней и поступать в соответствии с истиной. Поможет нам в этом Господь, слава Ему за все. Аминь. Помолимся.